Почему я, зная прекрасно два великолепнейших наших романа на эту тему о Степане Разине, тем не менее решился писать свой? Материал о Степане Разине у меня складывался поначалу как будущий фильм и писался вначале как сценарий. Почему же, собственно говоря, я отважился на собственный поиск материала и на собственную, ну что ли, историю? Вот почему. Академия наук закончила очень большой, очень полезный свой труд по сбору материалов о восстании Степана Разина. И туда вошли не то что новые, но, во всяком случае, очень малознакомые документы. Наши романисты, и Чапыгин, и Злобин, выискивали эти документы, находили их по крохам, по частицам, всякий раз радовались каждому из них. И таким образом спокойной, что ли, работы над документами не было. Но вот, повторяю, у меня в руках был трехтомник этих документов. И то обстоятельство, что они расположены в хронологическом порядке, что они всесторонне учитывали даже малейшие упоминания о Разине или о событиях, связанных с восстанием, все находило отражение в документах. Таким образом, у меня не было этой переоценки каждого отдельного документа, а было спокойное прочтение всех их сразу. И таким образом я отважился на написание собственного варианта. В сценарии я не все мог высказать, а материал томил и просился наружу. И, повторяю, не без внутреннего какого-то чувства неловкости. Оно не покидает меня, в общем. Я выхожу в сравнении с уже известными романами. И, как мне известно, романы эти читаются незабыты. Стало быть, я выхожу в соревнования не из легких. Отрывок, который вы сегодня слышите, это начало второй части романа. Весна, Степан, сохранив силу, накопив ее за зиму, двинул всю свою громаду в поход. Этот человек поднялся добывать свободу на Руси. На Руси впору очень горькую. Пора – это когда закрепощался русский мужик. Это случилось при Алексее Михайловиче, как ответ на это прозвучало народное движение, именуемое Второй крестьянской войной под предводительством Степана Разина. Куда идти, он спрашивает своих товарищей, выслушивает, предлагает. И ведь только то обстоятельство, что он умнее и больше думал, чем другие, заставляет людей вокруг слушать его.
Отрывок из романа Степана Разин читает Афанасий Кочетков.
Шумит в Черкасске казачий круг. Выбирается станица в Москву с жильцом Герасимом Евдокимовым. В Москву собрался жилец, домой, а теперь допивал чай и меды в атаманском доме. Неожиданно в круг вошел Степан Тимофеевич Разин. Это был гость нежданный. Явился он раньше своего войска, которое сплыло стругами вниз по Дону в Черкассы. «Куда станицу выбираете?» — спросил он громко, резко. «Отпускаем с жильцом Герасимом к великому государю», — отвечал Корней. «От кого он приехал?» «От государя? Позвать сюда Герасима!» — велел Степан. «Сейчас узнаете, от кого он приехал!» Герасиму уже волокли голутвенные. Жилец крепко перетрусил. «От кого ты приехал, сучий сын? От государя али от бояр?» — спросил его Степан. «Приехал я от великого государя Алексея Михайловича с его государевою милостивой грамотой», — отвечал Герасим торопливо и сунулся за пазуху, достал цветастую грамоту. «Великий государь, царь и великий князь Алексей Михайлович, всея великая и малая и белая России самодержец и многих государств и земель восточных и северных отчич и дедич, наследник и государь и обладатель, велел всех вас, атаманов и казаков, спросить о здоровье. Врешь!» — загремел Степан. Не от царя ты приехал, а лазутчиком к нам. Да вот же грамота-то за печатями. От бояр ты приехал, пес. Степан подступил к жильцу, выхватил у него грамоту, разодрал, бросил под ноги себе, втоптал в грязь и еще харкнул на нее. Круг удивленно загудел. Такого в Черкасске не бывало. Жилец вдруг почувствовал прилив посольской храбрости. «Как ты смел, разбойник!» Степан развернулся и дал послу по морде. Тот отлетел в ноги к разинцам, которые вышли теперь вперед, оттеснив домовитых. Голутвенные взяли жильца в пиночья. «В воду его!» — крикнул Степан. Корней бросился было защищать Герасима, но его отбросили прочь. Посла поволокли к Дону. «Степан, что ты делаешь?» — закричал Корней. «Останови!» «И ты того захотел? Гляди!» «Я велю тебе!» — попытался подействовать Корней угрозой. «Кто тут войсковой атаман? Ты или я? Останови их!»
«Владей своим войском, коли ты атаман, а я буду своим. В воду жильца!»
«Степан, сынок, головы всем поснесут! Что ты делаешь? Останови!»
Степан двинулся прочь с круга.
«Степка, ведь это война, ты понимаешь, дурак?»
«Война, крестный, война!» Жильцу Евдокимову связали руки, наклали за пазуху камней, раскачали и кинули в воду. Жилец громко кричал, грозил карой небесной, грозил царем. Степан появился на берегу.
«Не нашли фрола Минаева?» — спросил он окружавших его казаков.
«Нет, схоронился или уехал куда. Нигде нету».
«Пускай передадут ему», — говорил на ходу Степан. «Вылазь, мол, фролка, и шо раз отпускает тебе вина твоя, атаман. Пускай вылезает, не трону».
«Вон! Наши гребут. Скажите, круг будет. Корней старшину продажную гнать. Наш будет круг».
Степан с братом Фролом в окружении есаулов и сотников вышел к тому месту Дона, где приставала его флотилия во главе с Иваном Черноярцем.
Подгреб к берегу головной струк.
Иван выпрыгнул и пошел навстречу атаману.
«Как пришли?» — спросил Степан.
«Бог миловал, все в добром здравии, всех с ногаями 3700.
«Добре, из стружков не выгружайся, выволоки какие текут, просмолите, сгони всех плотников Черкасска, делайте новые, сколь успеете».
«Корнея видал?»
«Видал. Скажи казакам, круг будет».
«Мои как?»
«Вон, все целые», — показал Иван.
С одного из причаливших стругов сходила бабка Матрена и Алена с Афонькой. «Позвать?»
«Ладно, потом. Пускай домой идут».
«Пошли на круг.
Иван, Федор, идите-ка ко мне, погутарим».
Перед каждым кругом Степан обязательно говорил с башковитами, первыми своими помощниками. Атаман не то что наказывал, как надо им говорить на кругу, но и не скрывал, чего он ждет от круга, какого решения. Собрался круг Голутвенных. Ни Корнея Яковлева, ни старшины, ни домовитых здесь нет, только свои. Степан, дождавшись теплых дней, погнал события. Он понимал, сила, какую он собрал, должна расходоваться. Застой и промедление губительные для дела его атаманства. Степан опять сидел несколько в стороне, на бугре. В круг вошел Иван Черноярец.
«Казаки! Пришла пора идти нам. Куда идти? Моя дума под Азов. Попытаем еще раз. Как? Люба!
Круг промолчал. Иван отошел в сторону к Степану. Вышел Федор Сукнин.
Моя дума на калмык.
Круг молчал.
На калмык, братцы!
Еще раз призвал Федор. И опять круг ответил молчанием. Федор тоже удалился. Смотрели на Степана.
Батька, кака твоя дума?
Крикнули.
Скажи!
Степан медлил. Степану надо накалить обстановку.
Скажи, батька!
Орали. Степан поднялся на бугре.
Дума моя, идти нам повидаться с бояры на Русь. Люба!
Ухнул круг. Ждали этого.
Постоять бы нам всем, изменников на Руси вывесть и черным людям дать волю. Люба, батька!
Ревела громада. Давно ждали этого.
Как идти?
Тут начался разнобой.
Волгой!
Кричали донцы.
Дорога знамая! Доном!
Прямиком мимо Тамбова! Звали пришлые россияне. Нам эта дорога тоже знамая!
Шум поднялся невообразимый. Там и здесь подталкивали уже друг друга в грудки.
Это вопрос коренной. Как идти? Как идти, так и воевать, атаман понимал это. Беглые мужики хороши в родных своих местах. Там один драный молодец будет стоить трех. Там он и счет короткий сведет с боярином, и дорогу покажет верную, и с собой подговорит не дружка, так кума, не кума, так свояка. Донцам же люба Волга, и Степану тоже.
Мимо Тамбова мы там весь хлеб по селам пожрем. Чем Дон питаться будет? Откуда привезут? У нас тут детишки остаются.
Надрывался казак, обращаясь к пришлым.
Зато наша родная дорога. Нам Волга такая же родная. Кто к нам на Волге пристанет? Мордва косопузая. Хаша и мордва. Калмык пристанет.
А чего с имя делать?
А с тобой чего делать? Ты сам гол, как сокол, пришел. Тебя приняли.
А ты теперь рожу от мордвы воротишь.
На Волгу, братцы. Там раздолье.
Пойдем пока до Паншина. Там еще разок сгадаем, сказал Степан. Туда Васька Ус посулился прийтить. В местях сгадаем.
В круг протиснулись посыльные от города Черкасска во главе с попом. Люди все пожилые, степенные. Стеньку знали, знали щедрость его.
До тебя, атаман. Ну,
покарал нас Господь Бог, начал поп. Погорели храмы наши. Видишь?
Вижу, сказал Степан.
Ты богат теперь. На богомолье в Соловки к Зосиме ходил.
Степан нахмурился.
Ну,
дай на храмы шиш,
резко сказал Степан.
Кто Москве на казаков наушничает?
Кто перед боярами стелится?
Вы, кабаны жирные, вы рожи наедаете на царевых подачках. Сгинь с глаз, жеребец. Лучше свиньям бросить, чем вам отдать.
Первые доносить на меня поползете.
Небось уж послали змеи склизкие. Знаю вас, попов. У царя просите, а то на меня же ему жалитесь и у меня же на храмы просите. Прочь с глаз долой!
Поп не ждал такого. Охальник! Я по-христиански к тебе.
Лизоблюд царской, у меня вспоможение просишь, а выйди неудача у нас, первой проклинать кинешься. Тоже по-христиански.
Вперед вышел пожилой казак из домовитых. Степан, вот я не поп, а тоже прошу. Помоги церкви возвесть. Как же православным без их?
А для чего церкви? Венчать, что ли? Да не все ли равно? Пусть станут парой возле ракитового куста. Попляшут, вот и повенчались. Я так венчался.
Нехрист! Воскликнул поп гневно. Уж не твоим ли богомерзким наущением церкви-то подпалили?
Степан вперился в попа. Сгинь с глаз, сказал, а то сейчас у меня хлебнешь водицы, захребетник вонючий.
Всех, всех разнес, выговаривала бабка Матрена крестнику. Ну, Корнея, ляться им, он обойдется. А жильца-то зачем в воду посадил? Попа-то зачем бесчестил?
Всех их с дона вышибу. Без всякой угрозы устало пообещал Степан. Он на короткое время остался без людей. Дома.
Страшно, Степан, сказала Алена. Что же будет-то?
Воля.
Убивать, что ли, за волю эту проклятую?
Убивать. Без крови ее не дают. Не я так завел. Нечего и всех у покойников на меня вешать. Много будет. Дай вина, Алена.
Оттого и пьешь-то. Совесть мучает, сердцем сказала набожная Алена. Говорят люди-то. Замучает чужая кровь, вот она и мучает тебя. Мучает, цыть, баба.
Не лезь, куда не зовут. Бояр, небось, не мучает. Еще раз говорю, не зовут, не лезь.
Зовут? Как зовут-то?
Алена взбунтовалась. Здесь в Черкасске ее подогрели.
Прохода от людей нет. Говорят, на чужбине неверных бил, и дома своих же христиан бьет.
Какую тебе еще волю надо? Ты и так вольный.
В другое время Степан отпугнул бы жену окриком. Может, сжогнул бы разок сгоряча плеткой, которую постоянно носил в руке и забывал иногда снять дома. Но чувствовал. Забудь, люди, страх. Многие бы заговорили, как Алена, а то и обидней, умнее. Это удивляло Степана, злило. И он заговорил, стараясь хранить спокойствие.
Я вольный казак, но куда я деваю свои вольные глаза, чтобы не видеть голодных раздетых? Бездомных. Их на Руси пруд пруди. Я, может, жалость потерял, но совесть-то я не потерял.
Не уронил я ее с коня в чистом поле. Жалко!
Степан побелел, до хруста в пальцах сжал рукоять плетки.
Сгинь с глаз, дура!
Алена пошла была, но Степан вскочил, загородил ей дорогу, близко наклонился к ее лицу. А им не жалко брата Ивана? Спазма сдавила Степану горло. У него на глазах показались слезы. Но он говорил: где же у их-то жалость? Где? Они мне рот землей забили, чтобы я не докричался до ее, до ихней жалости. Чтобы меня даже крик или молитва какая из горла не вышла. Не хочут они тревожить свою совесть. Нет уж, оставили живого, теперь пеняйте на себя. Не буду я теперь проклинать зря, и молиться не буду, казнить буду. Иди, послушай, чего пришлые про бояр говорят. Скоты! Хуже скотов! Только что человечьего мяса не едят, а кровь пьют, а попы... Тьфу! Благостники! Матрёна налила в чашу вина, подала Степану. Остынь! Ради Бога. Степан выпил всю, вытер усы, сел. Долго молчал. Потом опять заговорил. Тихо, устало. Бесстыдники вы. Дармоедами беглецов обзываете. Я знаю, кто тебе поет в уши. Своих, говорят. Нет. Не свои они мне. Мне, кто обижен, тот свой. Змеи брюхатые мне не свои. Умел бы я как-нибудь и шо с имя говорить, говорил бы. Не умею. Осталось рубить. Рубить умею. Попытайте вы, богомольцы, своими молитвами укоротым навести, а то они скоро всю Русь сожрут. Попытайте, а я погляжу, как они от ваших молитв добрыми сделаются. Плевать они хотели на ваши молитвы. И первые — попы. Степан замолчал, налил еще вина, выпил, опустил голову на кулаки, закрыл глаза. Уставал он от таких разговоров очень, избегал их всячески, но они случались. Женщины оставили его одного –